Глава 20. Холера? Ты говоришь, что в нашей больнице находится пациент с холерой? — вскричал Бенджамин Уоллес. — Боюсь, что так. Ты абсолютно уверен? — Разумеется, — ответил доктор Риттер. Его кал кишит холерными вибрионами. Пониженное кровяное давление, тахикардия, синюшность. По закону о каждом случае холеры и других инфекционных заболеваний следовало немедленно сообщать в комиссию по здравоохранению штата и в Центр по контролю заболеваний в Атланте. «Нам следует сообщить об этом, Бен, но они закроют нас!» Уоллес вскочил и принялся расхаживать по кабинету. «Мы не можем этого допустить. До меня со света живут, если для каждого пациента придется устанавливать карантин». Он остановился на секунду. «Пациент знает, что у него?» «Нет, он не говорит по-английски. Он из Индии». «Кто контактировал с ним?» «Две медсестры и доктор Тафт». «А доктор Тафт поставила диагноз «желудочная инфлюенса». «Вот именно». «Надеюсь, ты уволишь ее за это?» «Нет», — возразил Уоллес. «Любой может ошибиться. Не будем жестокими. Значит, в карте написано «желудочная инфлюенса». «Да». Уоллес принял решение. «Давай сделаем вот как. И этим займешься ты. Внутривенно раствор Рингера и еще давай ему тетрациклин. Если мы сможем быстро восстановить количество крови и жидкости, он через несколько часов сможет прийти почти в норму». «И не будем об этом докладывать?» — спросил доктор Риттер. Уоллес посмотрел ему в глаза. «Докладывать о случае желудочной инфлюенции? А как насчет сестер и доктора Тафт? Им тоже дай тетрациклин. Как зовут пациента?» «Пандит Явах. Его в карантин на 48 часов. За это время он или поправится, или умрет». Хуни пребывала в панике. Она разыскала Пейдж. «Мне нужна твоя помощь. В чем дело?» Хуни все рассказала. «Я хочу, чтобы ты поговорила с ним. Он не говорит по-английски, а ты говоришь на индийском. На хинди. Какая разница? Так ты поговоришь с ним?» «Конечно». Спустя 10 минут Пейдж уже разговаривала с пандитом Явахом. После разговора Пейдж вывела Хуни в коридор. «Что он сказал?» «Чувствует себя очень плохо. Я сказала ему, что он поправится. Он попросил передать эти слова Богу. Я сказала, что мы немедленно приступаем к лечению. Он поблагодарил меня». «И я тебя благодарю. Для чего же тогда друзья?» Холера является болезнью, которая может в течение 24 часов вызвать смерть от обезвоживания. Но ее можно и вылечить за несколько часов. Через 5 часов после начала лечения пандит Явах почти пришел в норму. Пейдж отправилась навестить Джимми Форда. Когда он увидел ее, его лицо засветилось радостью. «Привет!» Голос у него был еще очень слабым, но общее состояние значительно улучшилось. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Пейдж. «Прекрасно. Вы слышали анекдот, как доктор говорит пациенту? Самое лучшее для вас — бросить курить, пить и спать с женщинами». Пациент отвечает: «Я не достоин самого лучшего. Мне бы чего-нибудь похуже». И Пейдж поняла, что с Джимми Фордом все будет в порядке. Кен Мэлори сменился с дежурства и собирался на свидание с Кэт, когда услышал по селектору свою фамилию. Он остановился в нерешительности, думая о том, что можно было бы просто улизнуть. Вызов повторили еще раз. Кен неохотно снял трубку телефона и набрал номер. «Доктор Мэлори, что там у вас?»
«Доктор, вы не могли бы зайти во вторую неотложку? У нас здесь пациент...»
«Извините, но я только что сменился с дежурства. Найдите кого-нибудь еще». «Никого нет, кто мог бы справиться с этим. У пациента язвенное кровотечение, состояние критическое. Боюсь, мы можем потерять его, если...» «Проклятье!» «Хорошо, сейчас иду». «Надо позвонить Кэт и сказать, что я задержусь». Пациент оказался мужчиной лет 60. Он был в полуобморочном состоянии, бледный как мел, тяжело дышал и явно страдал от сильной боли. Едва бросив на него взгляд, Мэлори приказал «в операционную стат». Через 15 минут больной уже лежал на операционном столе. Анестезиолог следил за артериальным давлением. «Давление быстро падает. Сделайте переливание крови». Кен Мэлори приступил к операции. Работал он быстро. Разрезал кожу, слой жира, соединительно-тканную оболочку, мышцы и, наконец, гладкую прозрачную брюшину. Кровь потекла в желудок. «Каутер!» — скомандовал Мэлори. «Принесите 4 пинты крови из банка». Он начал прижигать кровоточившие сосуды. Операция заняла 4 часа, и когда она закончилась, Мэлори чувствовал себя совершенно вымотавшимся. Он посмотрел на пациента и сказал: «Жить будет». Одна из медсестер наградила Мэлори ласковой улыбкой. «Хорошо, что именно вы оперировали, доктор Мэлори». Кен взглянул на нее. «Молоденькая, хорошенькая, явно ждет приглашения. Я займусь тобой позже, детка», — подумал он и повернулся к младшему ординатору. «Зашивайте пациента и отправляйте в послеоперационную. Я посмотрю его завтра в 6 утра». Мэлори подумал было позвонить Кэт, но была уже полночь. Он послал ей 2 дюжины роз. Придя на работу в 6 утра, Мэлори направился в послеоперационную осмотреть пациента. «Он проснулся», — сообщила медсестра. Кен подошел к постели больного. «Я доктор Мэлори. Как вы себя чувствуете?» «Когда я думаю о том, что могло бы со мной случиться, я чувствую себя прекрасно», — слабым голосом ответил пациент. «Говорят, вы спасли мне жизнь». «Какой же это был ужас! Я направлялся в машине на ужин и внезапно почувствовал боль, наверное, даже потерял сознание. К счастью, мы оказались всего в квартале от больницы, и меня привезли сюда». «Вам повезло, что вы оказались рядом с больницей. Вы потеряли много крови». «Мне сказали, что еще 10 минут, и я бы умер. Хочу поблагодарить вас, доктор». Мэлори пожал плечами. «Я просто выполнял свою работу». Пациент внимательно посмотрел на него. «Я Алекс Харрисон». Это имя ему ничего не говорило. «Рад познакомиться с вами, мистер Харрисон». Он пощупал у пациента пульс. «А сейчас чувствуете боль?» «Немного, но, думаю, они меня здорово накачали обезболивающим». «Действие наркотика пройдет», — заверил Мэлори. «И боль тоже. У вас все будет в порядке». «Как долго я пролежу в больнице?» «Мы выпишем вас через несколько дней». В палату вошла медсестра из регистратуры, держа в руках бланки медицинских форм. «Мистер Харрисон, нам требуется заполнить кое-какие бумаги. Есть ли у вас медицинская страховка?» «Вы хотите узнать, в состоянии ли я оплатить лечение?» «Ну, я не хотела так ставить вопрос, сэр». «Вы можете направить чек в Сан-Франциско Fidelity Bank. Я являюсь владельцем этого банка». После обеда, когда Мэлори зашел проведать Алекса Харрисона, он обнаружил в палате симпатичную женщину. Лет 30, стройная блондинка. На ней было платье от Адольфа, которое, по прикидке Мэлори, стоило больше его месячного жалования. «А вот и наш герой!» — воскликнул Алекс Харрисон. «Доктор Мэлори, не так ли?»
«Да, Кен Мэлори».
«Доктор Мэлори, это моя дочь Лорена».
Она протянула тонкую ухоженную руку. «Отец как раз говорил мне, что вы спасли ему жизнь». Мэлори улыбнулся.
«Для этого и существуют врачи».
Лорена одобрительно посмотрела на него. «Не все врачи».
Мэлори было совершенно ясно, что этим людям не место в окружной больнице. Он обратился к Алексу Харрисону. «У вас все в порядке, но, возможно, вы будете чувствовать себя более уверенно, если вызовете своего врача».
Алекс Харрисон покачал головой.
«В этом нет необходимости. Ведь не он спас мою жизнь. Ее спасли вы». «Вам нравится работать в этой больнице?»
Вопрос был неожиданный.
«Здесь интересно, да. А что?»
Харрисон сел на постели.
«Понимаете, я просто размышляю. Такой симпатичный и способный парень, как вы, мог бы иметь чертовски блестящее будущее. А в этом месте у вас вряд ли есть какие-либо перспективы. Ну, я... Возможно, сама судьба привела меня в вашу больницу», — произнес Харрисон.
В их разговор вмешалась Лорена. «Я думаю, отец пытается сказать, что найдет способ выразить вам свою признательность».
«Лорена права. Когда я выйду отсюда, мы должны будем с вами серьезно поговорить. Буду рад, если вы пожалуете ко мне домой на ужин».
Мэлори посмотрел на Лорену и медленно произнес: «Я тоже буду рад». И это событие изменило всю его жизнь. Дела у Мэлори с Кэт складывались на удивление неудачно.
«Может быть, в понедельник вечером, Кэт?»
«Прекрасно».
«Отлично, я заеду за тобой в...»
«Подожди, я только что вспомнила. В понедельник вечером прилетает из Нью-Йорка моя двоюродная сестра».
«Ладно, тогда во вторник».
«Во вторник я дежурю».
«Как насчет среды?»
«Я уже обещала Пейдж и Хони, что вечер в среду мы проведем вместе».
Мэлори начал впадать в отчаяние. Его поджимало время.
«А в четверг?» «Отлично, в четверг.
Заехать за тобой?»
«Нет, почему бы нам не встретиться в Чезпанисе?»
«Очень хорошо.
В 8? Договорились».
Мэлори прождал в ресторане до 9, потом позвонил Кэт. Никто не ответил. Он подождал еще полчаса. Может быть, она что-то перепутала? Она не стала бы пропускать это свидание.
На следующее утро он увидел Кэт в больнице. Она кинулась ему навстречу. «О, Кен, извини меня. Произошла неимоверная глупость. Я решила немного подремать перед свиданием, но уснула и проснулась только в полночь. Бедняжка, ты долго ждал меня?»
«Нет-нет, все в порядке».
«Глупая женщина».
Кен придвинулся ближе. «Мне хочется завершить то, что мы начали, детка. Я просто с ума схожу, когда думаю о тебе».
«Я тоже», — вымолвила Кэт. «Не могу дождаться.
Может быть, в выходные мы сможем?»
«Ох, дорогой, я буду очень занята в выходные». Вот так все и продолжалось. А время шло.
Кэт разговаривала с Пейдж, и в этот момент зажужжал ее бипер.
Она сняла телефонную трубку. «Доктор Хантер».
Несколько секунд Кэт выслушивала сообщение. «Спасибо, сейчас буду».
Она положила трубку. «Мне нужно в неотложку».
Пейдж вздохнула.
«Разве могут позвать в другое место?»
Кэт прошла по коридору и спустилась на лифте в неотложку. Все стоявшие внутри 20 топчанов были заняты пациентами.
Кэт подумала: какая же это многострадальная палата. День и ночь она была заполнена жертвами автомобильных катастроф, перестрелок, драк, калейдоскоп и сломанных жизней. Для Кэт эта палата была маленьким уголком ада.
К
ней подбежал санитар. «Доктор Хантер! Что случилось?» Они направились к топчину, стоявшему в дальнем конце палаты. «Он без сознания. Похоже, его сильно избили. Лицо и голова разбиты, нос сломан, лопатка вывихнута. Правая рука сломана, по крайней мере, в двух местах. И почему вы вызвали меня?» «Медсестры считают, что у него может быть поврежден мозг». Они подошли к топчину, на котором лежала жертва. Лицо его было залито кровью и распухло. На мужчине были ботинки из кожи крокодила. Сердце у Кэт забилось тревожно. Она наклонилась и внимательно вгляделась в пациента. Это был Лу Динетто. Кэт ловко ощупала пальцами череп, осмотрела глаза, явное сотрясение мозга. Она подбежала к телефону и набрала номер. «Говорит доктор Хантер, пациенту необходимо сделать компьютерное сканирование. Его зовут Динетто, Лу Динетто. Пришлите вниз каталку, стат!» Кэт положила трубку и обратилась к санитару. «Оставайтесь с ним. Когда приедет каталка, отправьте его на третий этаж. Я буду ждать там». Через полчаса Кэт на третьем этаже изучала результаты компьютерного сканирования. «У него внутричерепное кровотечение, сильная лихорадка и шок. Хотелось бы, чтобы в течение суток его состояние стабилизировалось. Тогда и решу, когда буду оперировать». Она подумала, отразится ли то, что случилось с Динетто, на Майке. И если отразится, то каким образом? Пейдж зашла навестить Джимми. Он чувствовал себя гораздо лучше.
«А вы слышали про эксгибициониста в магазине одежды? Он подходит к маленькой старушке и распахивает плащ. Она посмотрела несколько секунд, потом спрашивает: „И это вы называете подкладкой?“»
Кэт ужинала с Мэлори в маленьком уютном ресторанчике возле залива. Сидя напротив Кена и глядя на него, она чувствовала себя неловко. «Не стоило мне начинать все это», — подумала она. «Я знаю, кто он такой, и все же мне очень хорошо с ним. Проклятье! Но я не могу отказаться от нашего плана». Они допили кофе. Кэт наклонилась вперед. «Поедем к тебе, Кен». «Конечно», — наконец-то подумал Мэлори. Вдруг Кэт заерзала в кресле и нахмурилась. «Ох, ох, что такое?» — спросил Мэлори. «Пока не знаю. Подождешь меня минутку?» «Разумеется». Он проводил взглядом направившуюся в туалет Кэт. Вернувшись, она сообщила: «У меня только началось, дорогой. Мне очень жаль, но тебе лучше отвезти меня домой». Мэлори уставился на нее, стараясь скрыть свою досаду. И тут проклятая судьба ополчилась против него. «Хорошо», — резко бросил, готовый взорваться, Кен. Ему предстояло потерять еще как минимум 5 дней. Через 5 минут после возвращения Кэт домой раздался звонок в дверь. Кэт улыбнулась про себя. Наверное, Мэлори нашел какой-то предлог вернуться. Она ненавидела себя за то, что ей это было приятно. Она подошла к двери и распахнула ее. «Кен!» За дверью стояли бегемот и тень. Внезапно Кэт охватил страх. Они отстранили ее и вошли в квартиру. «Вы будете оперировать, мистер Динетто?» — заговорил бегемот. У Кэт пересохло в горле. «Да. Мы не хотим, чтобы с ним что-нибудь случилось». «Я тоже этого не хочу», — ответила Кэт. «А теперь прошу извинить меня. Я устала и...» «А он может умереть», — поинтересовался тень. Кэт замялась. «В нейрохирургии всегда существует риск. Вам лучше не допустить этого». «Поверьте, я...» «Не допускайте этого». Тень посмотрел на бегемота. «Пошли». Кэт стояла и смотрела им вслед. У двери тень обернулся. «Передайте от нас привет Майку». Кэт оцепенела. «Это угроза?»
«Мы не угрожаем людям, доктор. Мы просто говорим вам. Если мистер Динетто умрет, то вам и вашей гребаной семье наступит хана».